Хороши вечера на Украине летом в таких маленьких городишках-местечках, как Шепетовка, где середина – городок, а окраины – крестьянские. В такие тихие летние вечера вся молодежь на улицах, девчата, парубки, все у своих крылечек, в садах, палисадниках, прямо на улице, на сваленных для застройки бревнах, группами, парочками, смех, песни. Воздух дрожит от густоты и запаха цветов. Глубоко в небе чуть-чуть поблескивают светлячками звезды, и голос слышен далеко-далеко. Любит свою гармонь Павка, любовно ставит на колено певучую двухрядную венскую. Пальцы ловкие, клавиши чуть тронут, пробегут сверху вниз, быстро, с перебором. Вздохнут басы. И засыплет гармоника лихую, заливистую. Извивается гармоника, и как тут в пляс не ударишься. Не утерпишь, ноги сами движутся. Жарко дышит гармоника, хорошо жить на свете. Сегодня вечером было особенно весело. Собралась на бревнах у дома, где жил Павка, молодежь, смешливая, а звонче всех Галочка, соседка Павкина. Любит дочь каменотеса потанцевать, попеть с ребятами. Голос у нее альт, грудной, бархатистый. Побаивается ее Павка, язычок у нее острый. Садится она рядом с Павкой на бревнах, обнимает его крепко и хохочет. «Эй ты, гармонист удалой! Жаль, не дорос маленько парень, а то бы хороший муженек для меня был. Люблю гармонистов!» Тает мое сердце перед ними. Краснеет Павка до корней волос. Хорошо вечером не видно. Отодвигается от баловницы, а та его крепко держит, не пускает. «Ну куда ж ты, миленький, убегаешь? Ну и женишок!» — шутит она. Чувствует Павка плечом ее упругую грудь, и от этого становится как-то тревожно, волнующе, а кругом смех будоражит обычно тихую улицу. Павка упирается рукой в плечо Галочки и говорит: «Ты мне мешаешь играть, отодвинься!» И снова взрыв хохота, подразнивания, шутки. Вмешивается Маруся: «Павка, сыграй что-нибудь грустное, чтобы за душу брало!» Медленно растягиваются меха, пальцы тихо перебирают. Знакомая всем родная мелодия. Галина первая подхватывает ее, за ней Маруся и остальные. Зебралися все бурлаки до родной хаты. Тут нам мыло, тут нам любо, в журбе заспеваты. И уносятся вдаль к лесу звонкие молодые голоса, поющие песню. «Павка!» — это голос Артема. Павка сдвигает меха гармоники, застегивает ремни. «Зовут, я пошел». Маруся говорит упрашивающий: «Ну, посиди еще, поиграй немного, успеешь домой». Но Павка спешит: «Нет, завтра еще поиграем, а сейчас идти надо. Артем зовет». И бежит через улицу к домику. Открыв дверь в комнатку, видит, за столом сидит Роман, товарищ Артема, и еще третий, незнакомый. «Ты меня звал?» – спросил Павка. Артем кивнул на Павку головой и обратился к незнакомцу. «Вот он самый и есть, братишка мой!» Тот протянул Павке узловатую руку. «Вот что, Павка!» — обратился Артем к брату. «Ты говоришь, что у вас на электростанции монтер заболел. Завтра узнай, не примут ли они на его место знающего человека. Если нужно, то придешь и скажешь». Незнакомец вмешался: «Нет, я пойду с ним вместе. Сам с хозяином и поговорю». «Конечно, нужно, ведь сегодня станция и не пошла, потому что Станкович заболел. Хозяин два раза прибегал, все искал кого-нибудь заменить, да не нашел. Опускать станцию с одним кочегаром не решился, а монтер тифом заболел». «Ну вот, дело и сделано», — сказал незнакомец. «Завтра я за тобой зайду и пойдем вместе», — обратился он к Павке. «Хорошо». Павка встретился с серыми спокойными глазами незнакомца, внимательно изучавшими его. Твердый, не мигающий взгляд несколько смутил Павку. Серый пиджак, застегнутый сверху донизу, на широкой крепкой спине был сильно натянут. Видно, хозяину он был тесен. Плечи с головой соединяла крепкая воловья шея, и весь он был налит силой, как старый коренастый дуб. Прощаясь, Артем проговорил: «Пока, всего хорошего, Жухрай. Завтра пойдешь с братишкой и уладишь все дело». Немцы вошли в город через 3 дня после ухода отряда. Об их прибытии сообщил гудок паровоза на станции, осиротевший за последние дни. По городу разнеслась весть: немцы идут. И город закопошился, как раздраженный муравейник, хотя давно все знали, что немцы должны прийти. Но в это как-то слабо верили. И вот эти страшные немцы не где-то идут, а уже здесь, в городе. Все жители прилипли к заборам, калиткам, на улицу выходить боялись. А немцы шли цепочкой по обеим сторонам, оставляя шоссе свободным, в темно-зеленых мундирах с винтовками наперевес, на винтовках широкие, как ножи, штыки, на головах тяжелые стальные шлемы, за спинами громадные ранцы. И шли они от станции к городу беспрерывной лентой, шли настороженно, готовые каждую минуту к отпору, хотя отпора давать им никто и не собирался. Впереди шагали 2 офицера с маузерами в руках. Посредине шоссе гетманский старшина, переводчик в синем украинском жупане и папахе. Собрались немцы в каре на площади в центре города, забили в барабан. Собралась небольшая толпа осмелевших обывателей. Гетманец в жупане залез на крыльцо аптеки и громко прочитал приказ коменданта майора Корфа. Приказ гласил: «Параграф 1. Приказываю всем гражданам города снести в течение 24 часов имеющееся у них огнестрельное и холодное оружие. За неисполнение настоящего приказа – расстрел». Параграф 2. В городе объявляется военное положение, и хождение после 8 часов вечера воспрещается. Комендант города майор Корф. В доме, где раньше находилась городская управа, а после революции помещался совет рабочих депутатов, разместилась немецкая комендатура. У крыльца дома стоял часовой, уже не в стальном шлеме, а в парадной каске с огромным императорским орлом. Тут же во дворе было складочное место для сносимого оружия. Целый день, напуганный угрозой расстрела, обыватель сносил оружие. Взрослые не показывались. Оружие несли молодежь и мальчуганы. Немцы никого не задерживали. Те, кто не хотел нести, ночью выбрасывали оружие прямо на шоссе, и утром немецкий патруль собирал его, складывал на военную повозку и увозил в комендатуру. В 1:00 дня, когда вышел срок сдачи оружия, немецкие солдаты подсчитывали свои трофеи. Всего сданных винтовок было 14 тысяч штук. Итак, 6 000 винтовок немцы обратно не получили. Повальные обыски, произведенные ими, дали очень незначительные результаты. На рассвете следующего дня за городом у старого еврейского кладбища были расстреляны 2 рабочих железнодорожников, у которых при обыске были найдены спрятанные винтовки. Артем, выслушав приказ, поспешил домой. Во дворе он встретил Павку, взял его за плечи и тихо, но настойчиво спросил: «Ты что-нибудь принес домой со склада?» Павка собирался умолчать о винтовке, но врать брату не хотелось и все рассказал. Пошли к сараю вместе. Артем достал заложенную за балки винтовку, вынул из нее затвор, снял штык и, взяв винтовку за дуло, размахнулся со всей силой, ударил о столб забора. Приклад разлетелся. Остатки винтовки были заброшены далеко в пустырь за садиком. Штык и затвор Артем бросил в уборную. Проделав все это, Артем повернулся к брату. «Ты уже не маленький, Павка. Понимаешь, что с оружием играть незачем? Я тебе всерьез говорю, ничего в дом не носи. Ты знаешь, за это жизнью можно теперь поплатиться. Смотри, не обманывай меня, а то принесешь, найдут, меня же первого и расстреляют. Тебя-то сморчка трогать не будут. Времена теперь собачьи, понимаешь? Павка обещал ничего не носить. Когда шли оба через двор в дом, у ворот Лещинских остановилась коляска. Из нее выходили адвокат с женой и их дети, Нелли и Виктор. «Прилетели птички», – злобно проговорил Артем. «Эх, и кутерьма начнется, едят его мухи». И вошел в дом. Весь день Павка грустил о винтовке. В то время его приятель Сережка трудился изо всех сил в старом заброшенном сарае, разгребая лопатой землю у стены. Наконец яма была готова. Сережка сложил в нее замотанные в тряпки три новенькие винтовки, добытые им при раздаче. Отдавать их немцам он не собирался, не для того мучился целую ночь, чтобы расстаться со своей добычей. Засыпав яму землей, он плотно утрамбовал ее, натащил на выровненное место кучу мусора и старого хлама, критически осмотрев результаты своего труда и, найдя их удовлетворительными, снял с головы фуражку и вытер со лба пот. Ну, теперь пускай ищут, а если найдут, то чей сарай – неизвестно.